Я просунул две пятицентовые монеты через полукруглую дырочку в проволочной решетке, отделявшей меня от усатого кассира. Тот взял их, не поднимая глаз от газеты, которую читал, и выбросил мне два билета. Мы прошли на платформу, и на какое-то мгновение я был опять-таки поражен видом пассажиров, ожидающих поезда. Женщин в чипцах и шалях, в юбках, чуть не подметающих платформу, с муфтами в руках, и мужчин в котелках, цилиндрах и меховых шапках, при бакенбардах, сигарах и тростях. Послышался высокий радостный гудок. Мы повернулись к рельсам, и тут я был по-настоящему ошеломлен. Мартин, разумеется, говорил мне, показывал картинки, но я совсем запамятовал. К нам приближался кургузый, низенький, игрушечный паровозик, пыхтя и извергая искры из карликовой трубы. Паровозик притормозил, стал пыхтеть пореже, выпустил в обе стороны клубы пара, из окна высунулся машинист, и, наконец, поезд вполз на станцию. Вагон оказался почти полон, но я уже привык к облику окружающих нас людей, а взглянув на Кейт, понял, что и она тоже привыкла. Мне и в голову не приходило, что человек с каштановой бородой, усевшийся напротив нас, едет на свадьбу. Блестящий цилиндр был для него, как и для многих других в вагоне, повседневным головным убором. Рядом с ним, рассеянно уставившись в пространство, сидела женщина в темно-синем шарфике, завязанном под подбородком поверх коричневой вязаной шали. На ней было длинное темно-зеленое платье, а между краем платья и верхом черных на пуговицах ботинок выглядывали толстые белые вязаные чулки в поперечную красную полоску. Но теперь я видел не только одежды. Я мог уже разглядеть за ними женщину, нет, девушку, и видел, что она, каков бы ни был ее наряд, молода и красива. Мне даже подумалось, почему, не знаю, но подумалось, что у нее хорошая фигура. Кейт толкнула меня локтем.
«Никаких реклам», —
прошептала она, показывая глазами на пространство за окнами. «Интересно, сколько лет пройдет, прежде чем подобная идея осенит чью-нибудь гениальную голову?» За окном было много огней, тысячи огней, но никакого блеска. Просто тысячи искорок, никак не разгоняющих темноту. В основном это были газовые светильники. Издали их пламя казалось белым и почти устойчивым. Но, разумеется, водились в городе и свечи, и керосиновые лампы. И никаких цветных огней, никакого неона, никаких надписей. Лишь бескрайнее черное пространство, усыпанное точечками света. И все эти точечки, поразительно, ниже нас. Мы смотрели поверх крыш Манхэттена, и самыми высокими строениями на всем его протяжении были десятки церковных шпилей, вырисовывающиеся, ну да, на фоне реки Гудзон, которая виднелась все явственнее в лучах восходящей луны. Через несколько минут, когда невидимый нам месяц поднялся выше, поверхность реки стала ярче, заблестела, и я вдруг приметил темные силуэты парусников, стоящих на якоре вдали от берега, силуэты их голых мачт. Мы сошли на конечной станции, на углу 6-й авеню и 59-й улицы, всего в каком-то квартале от того места, где сегодня днем выбрались из Централ-парка. Миновав перекресток, мы опять очутились в парке и шли сквозь него в полном молчании. Не сговариваясь, мы отложили обмен впечатлениями до возвращения в наше убежище, в Дакоту. Дом высился впереди одиноким темным пятном на фоне лунного неба. Потом мы с Кейт сидели в гостиной, держа в ладонях уже по второму бокалу крепкого виски с водой. В камине ярко пылал огонь, и мы говорили и снова говорили обо всем, что только можно было сказать по поводу голубого конверта, его отправителя и миниатюрной копии надгробного камня, отпечатавшейся на снегу. Наступила пауза, и, наконец, я сказал. «Так все-таки, что из виденного за день произвело на тебя самое сильное впечатление?» «Улицы, люди, здания, вид города из окна надземки». Кейт задумчиво отхлебнула виски и ответила. «Нет, лица». Я недоуменно посмотрел на нее. «Лица не те, к каким мы привыкли. продолжала она, покачивая головой, словно я с ней спорил. «Лица, которые мы сегодня видели, какие-то совсем другие». Я подумал, что, возможно, она права, но сказал: «Это просто так кажется. Люди одеты по-другому, женщины почти не накрашены, мужчины с бородами, усами, бакенбардами».
«Не то, Сай, не то. Да к бородам мы и сами привыкли. У них действительно какие-то другие лица. Ты подумай об этом».
Я отпил из своего бокала. «Может, ты и права. Даже, наверное. Другие, но в чем?» Ни она, ни я не сумели дать немедленного ответа. Однако, глядя на огонь и потягивая виски, я вспоминал виденных сегодня людей. В омнибусе, на тротуарах Пятой авеню, в вагоне надземки, в освещенном газом, отделанном мрамором и темным деревом зале незнакомого, давно исчезнувшего почтамта, и чувствовал, что Кейт права. И вдруг меня озарило. Я только что произнес, хоть и про себя, слово «исчезнувший». Я внимательно взглянул на Кейт и, проверяя себя, спросил: «Слушай, Кейт, а где мы сейчас? Что там за окнами? Все еще 82-й?» Она поразмыслила секунду-две и отрицательно качнула головой. «Почему ты так думаешь?»
«Потому что...»
— она пожала плечами.
«Потому что мы вернулись, вот и все. Мы закончили свои дела, вернулись сюда, в эту квартиру и, стал быть, в наше время», —
сказала она и вдруг засомневалась.
«А разве нет?»
Мы поднялись и, сжимая в руках бокалы, нерешительно двинулись к окнам, выглядывающим в темноту Централ-парка. Коснувшись лбами стекла, посмотрели вниз, на улицу, и увидели длинную цепочку светофоров. В обе стороны, насколько хватал глаз, горел красный свет. Потом светофоры переключились на зеленый, машины рванулись с места, какой-то таксист злобно засигналил легковушки, вылетевшие из парка и пытавшиеся проскочить на 72-ю. Я обернулся к Кейт, пожал в свою очередь плечами и поднес к губам остаток виски.
«Ну, вот мы и дома».